Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. Сегодня я приглашаю вас в удивительное место. Мы перенесемся на 300 лет назад и окажемся в Зимнем дворце. Что ж тут удивительного, скажете вы? А удивительно то, что дворца этого нет на наших улицах. Мимо него нельзя пройти, около него нельзя остановиться. Но в него можно попасть, спустившись на 3 метра ниже уровня набережной. Это Зимний дворец Петра I. Одно из первых зданий в Санкт-Петербурге и один из самых молодых музеев в нашем городе. Нас ждет настоящее путешествие во времени и замечательная экскурсия, которую для нас проведет заведующий сектором Зимний дворец Петра I отдела русской культуры и Государственного Эрмитажа Сергей Алексеевич Нилов.
Зимний дворец Петра I.
Мы с вами сейчас находимся в здании Эрмитажного театра, которое было построено по проекту архитектора Джакомо Кваренги в самом конце XVIII века. Но, по сути, наши сотрудники Эрмитажа в конце XX века сумели раскопать остатки предшествующей постройки, которая здесь была еще в Петровское время. Это в разное время создававшийся Зимний дворец Петра I. То есть он сразу не строился, как вот изначально, как задуман был, а создавался в несколько этапов. И эта очень сложная история строительства была, по сути, раскрыта сотрудниками Эрмитажа, и они смогли вот эти этапы проследить в процессе реконструкции Эрмитажного театра. Дело все в том, что дворец, который мы с вами сегодня можем посмотреть, зайдя с набережной в дом номер 32, этот дворец, по сути, сохранился фрагментарно. Это небольшой кусок, это часть дворца, примерно 600 квадратных метров, которые были, по сути, раскопаны сотрудниками Эрмитажа, музеифицированы и возвращены не только петербуржцам, но и всем гостям нашего города, которые теперь имеют возможность зайти в личные комнаты Петра I и посмотреть то, как жил Петр, чем он пользовался, то есть его личные вещи. Все это представлено в подлинных стенах. И, по сути, это была архитектурно-археологическая сенсация конца XX века. Музей открылся в 1992 году, и, в принципе, ему всего 24 года, этому музею, но, тем не менее, это одно из самых старых зданий Петербурга, построенное по проекту архитекторов Доминика Трезини, Гербеля, Растрелли-старшего. И эти архитекторы, конечно, исполняли волю Петра. Поскольку сам царь не любил больших апартаментов, изначально он нарисовал чертеж. Этот чертеж был передан архитектору Георгу Иоганну Монтарнови. И тот строит на самом берегу Невы и Зимней канавки небольшой так называемый дворец, который стали называть набережные палаты. Небольшой дворец, примерно 23 метра по фасаду. Основным фасадом выходил на Неву. А вот небольшой двухэтажный флигель, построенный по чертежу Петра, выходил на Зимнюю канавку и небольшую гавань. И вот в этом флигеле, который, по сути, повторяет формы адмиральского блока на 100-пушечном корабле жил царь Петр. На первом этаже были его покои размером 15-18 метров, 5 комнат всего. И на втором этаже были покои императрицы Екатерины I Алексеевны, то есть его супруги второй.
А до этого Петр жил только вот в домике известном, который на противоположном берегу?
Нет, дело все в том, что домик, который находится сейчас на противоположном берегу Невы, он был построен, срублен буквально в 703 году. Это первая жилая постройка Петербурга. Уже при Петре I в 1723 году, к 20-летию города, над ним сделали специальный футляр. Да, уже Петр придавал этому постройке мемориальное значение. И она сохраняется до сегодняшнего дня. А вот первый зимний дом, в котором жил царь Петр, был возведен, по сути, отстроен его сподвижником, корабельным мастером Федосеем Скляевым, на Адмиралтейском острове, то есть на другой стороне Невы, в 1708 году. Дело все в том, что до 1708 года мы не знаем зимних дворцов Петра в Петербурге.
Я поэтому и спрашиваю, что где он жил?
И он жил здесь, но этот дворец стоял немножко дальше от него. Его дворцом сложно назвать. Это был деревянный в 6 комнат дом голландской архитектуры. Ну, примерно 120 квадратных метров площадью. На втором этаже был мезонин, где Петр строил модели кораблей. И когда Петр возвращался из военных походов, обычно он же в Петербурге бывал наездами, поскольку шла война и с турками, шла война и с шведским королем Карлом XII, Северная война. И Петр, когда приглашал гостей себе в этот свой небольшой деревянный дом, понимал, что ему даже не хватает приборов. Да, и вот его слуги бегали по соседям, собирали приборы для того, чтобы да, ими обеспечить гостей. Ну, а в 1711 году по приказу Петра этот деревянный дом разобрали, на бревна раскатали и перенесли на Петровский остров и поставили у пристани. К сожалению, он не сохранился, этот деревянный дом. А вот на этом месте по приказу Петра строится новый дворец, уже дворец. Хотя в письме Александру Даниловичу Меньшикову сам царь писал: «Построй мне новые хоромы». То есть, по сути, новый деревянный, но большой дом. Вот. А Александр Данилович Меньшиков знал, что Петр в ближайшее время планирует узаконить свои отношения с Мартой Скавронской, его второй будущей женой, которая стала в крещении Екатерина Алексеевна. И к свадьбе Меньшиков Александр Данилович делает царю подарок. Строит ему не хоромы, а каменный дворец на Средней улице. Между Миллионной нынешней и Дворцовой набережной была еще одна улица, которая не сохранилась. И вот на этой Средней улице Трезини возводит двухэтажный каменный дворец, где 19-22 февраля 1712 года Петр Великий исправил свадьбу с вот этой вот своей второй женой, его боевой подругой Екатериной Алексеевной, в будущем императрицей Екатериной I. Свадьба проходила на первом этаже. Есть гравюра замечательного русского гравюра Алексея Федоровича Зубова, которая показывает это событие. Хотя, конечно, там не совсем все так, как было на самом деле, но то, что эта гравюра является для нас очень важной, потом еще об этом поговорим. Там действительно можно увидеть и царя Петра, и видеть его свадебный подарок, который он сделал своей супруге. Это вот выточенная из кости черного дерева паникадила, люстра, которую он повесил перед свадьбой буквально в этом зале. И в этой комнате как раз присутствуют уже и дамы, и кавалеры, то есть все вместе, они отдельно, мужчины и женщины. То есть это вот те самые петровские как бы новшества, которые вводятся у нас в Петербурге. И как ковры, тканы украшают стены, и зеркала большие. То есть это уже действительно европейский замечательный интерьер. И мужчины сидят в оранжевых париках, и в богатых костюмах европейских, и дамы тоже в европейских платьях. То есть на самом деле мы видим уже такую европейскую свадьбу, которая длилась, как я уже сказал, несколько дней с 19 по 22 февраля 1712 года. Но что интересно, свадьба Петра в этом дворце была не свадьбой царской. Когда Петр, насколько я знаю, решил жениться на Екатерине, то местоблюститель патриаршего престола Стефан Егорский был против, поскольку эта свадьба была невозможна. Миром помазанный царь и портамоя, то есть из подлого сословия, да, жена, конечно, это было невозможно. Но мы знаем, что у нас Петр Алексеевич всегда из всех ситуаций выходил очень просто. Он не любил церемоний, не любил долго думать. Он тогда решил: если я не могу жениться на Екатерине как царь, тогда я женюсь на ней как контр-адмирал, Шолбинахт. И это была свадьба не царская, а адмиральская. И за столом, за большим столом, гравер Зубов изобразил гостей Петра I на этой свадьбе. Ну, конечно, шефом, то есть маршалом на этой свадьбе был Александр Данилович Меньшиков. А гости — это адмиралтейщины коллеги, сподвижники Петра, генерал-адмирал Апраксин, Крюйст, Ягужинский, Рогузинский, самые знаменитые в окружении, которые, да, вот те самые люди, которые окружали, имеющие отношение к адмиралтейскому ведомству. И, женившись как Шолбинах на ней, царь Петр постепенно приучил своих подданных, естественно, к Екатерине. Она, окружение царя, стало ее окружением. И уже в 1724 году царь коронует свою безродную жену. И сам лично в Успенском соборе Московского Кремля 7 мая 1724 года Петр возложил на Екатерину императорскую корону золотую с бриллиантами достоинством в 1,5 миллиона рублей, и ей пристегнули горностаевую мантию. Таким образом, в 1724 году она стала соправительницей Петра императрицей Екатерины I Алексеевной.
Зимний дворец Петра I. Рассказывает заведующий сектором Зимний дворец Петра I Сергей Алексеевич Нилов.
Ну, если говорить об дворце, в котором проходила свадьба Петра, те самые свадебные палаты, а их так сразу стали называть, построенные Меньшиковым, эти палаты, к сожалению, не сохранились. Они были разобраны в 1725 году, сразу после смерти Петра, когда расширялся дворец, который ныне сохранился. Вот то, что мы с вами сегодня видим, остатки этого дворца как раз и можно увидеть под сценой и зрительным залом Эрмитажного театра Екатерины II. Почему так произошло? Дело все в том, что Зимний императорский дворец в конце XVIII века уже, по сути, перестали считать дворцом Петра. Его называли Лейб-Компанский корпус долгие годы, потому что Елизавета Петровна, дочь Петра Великого, отдала этот дворец под квартиры гвардейцам рода Преображенцев, которые привели ее к власти во время дворцового переворота. И с 1949 года этот дворец стали называть Лейб-Компанский дом. Те гвардейцы, у которых не было жилья, размещены были здесь, а когда в начале 60-х годов была ликвидирована Лейб-компания, на престол зашла Екатерина Великая, и в 1760-х годах была основана дирекция императорских театров. Здесь сразу же разместили иностранную театральную труппу, а с 1766 года в бывшем дворце Петра I была дирекция императорских театров, возглавляемая Иваном Петровичем Елагиным, если я не ошибаюсь. И вот отношение уже как бы этого здания к театральной жизни города было прямым. И Екатерина Великая, которая в конце XVIII века решила построить свой придворный императорский театр, она приказывает архитектору Джакомо Кваренге возвести этот театр за 1,5 года. По тем временам это невозможно было сделать. Да и сейчас тоже построить огромный театр за 1,5 года – это нереальная задача. Тем более, что нужно учитывать, что Кваренге должен был разобрать предшествующую постройку. Огромный дворец, который был 72 метра по Неве, двухэтажное здание с галереями обходными. И вот этот дворец Кваренге не разбирает целиком. Чтобы уложиться в обозначенные императрицей сроки, он разбирает часть второго этажа Зимнего дворца и встраивает туда сцену и зрительный зал. А архитектор Юрий Иванович Фельтон строит переход на галерею над аркой через Зимнюю канавку. И императрица Екатерина Великая через 1,5 года вошла в свой театр из Большого Эрмитажа по этой галерее, посмотрела первый спектакль. Оперу Облесьева «Мельник, колдун, обманщик и сват» на музыку Соколовского. А вот фасад сохранился у театра дворца Петра I. Галереи вокруг тоже были сохранены. И таким образом получилось так, что, конечно, фасад не соответствовал внутреннему убранству театра. Екатерина Великая приказывает Кваренге придать театру приличествующий фасад. И еще несколько лет Кваренге достраивает свой театр. Он разбирает фасад дворца Петра, возводит его в формах классицизма с этими замечательными колоннами. То, что мы сегодня с вами можем видеть на набережной Невы. А вот здание как бы дворца Петра, по сути, исчезло с карты Петербурга.
Вы предвосхитили мой вопрос. Я когда так смотрела историю дворца Петра, удивлялась, почему он не сохранился, потому что ведь чтили память Петра и Елизаветы, и уж Екатерина все время себя, так сказать, считала продолжательницей. Вот для меня осталась загадкой, как же так не сохранился. Ну вот история с Лейб-Компанским домом как раз объясняет. Вот.
Да, ну и к тому же этот дворец трудно сопоставлять с дворцами последующих правителей, поскольку Петр I, я уже говорил, часто он строил все поэтапно, и это было такое лего. У этого дворца Петра как бы, да, не было парадной лестницы даже большой. То есть даже гроб царя не смогли вынести как, да, в день его похорон и выносили через центральное окно на второго этажа на Неву. Вот. через 200 с лишним лет сотрудники Эрмитажа раскрыли вот те самые остатки Петровского дворца, которые держат Эрмитажный театр. Это часть галереи первого этажа, несколько комнат, в которых жил сам царь. И мы с вами сейчас находимся на парадном дворе. Вот над нами сцена Эрмитажного театра, вон там полукруг зрительного зала. Когда мы смотрим на этот клинкерный кирпич в елочку, мы должны себе... Да,
это вот эти желтенькие.
Желтенькие, да, кирпичики. Это воссозданные кирпичи. Дело все в том, что наши археологи Эрмитажа, когда работали здесь, они заложили несколько шурфов археологических. И был обнаружен фрагмент двора, по которому ходил Петр Великий. Вот этот кусочек был музифицирован, а вот в этом уровне сделано вот это покрытие. Также был замощен двор перед Летним дворцом в Летнем саду. Вот здесь ходил Петр, а сейчас мы с вами ходим по набережной Невы на 2 метра выше. За 300 лет в нашем городе насыпали вот такой слой земли, мы его называем культурный слой нашего города. Но это связано с тем, что уже в Петровское время очень большие неприятности доставляли наводнения периодически, наводнения осенью и весной, когда Нева поднималась и затапливала не только дворец, но и ближайшие территории. Естественно, это очень, так скажем, осложняло жизнь дворца. И когда сотрудники Эрмитажа пришли сюда и начали изучать конструкции Эрмитажного театра, его подвалы, помещения первого этажа. Задача состояла в том, чтобы в достаточно сжатые сроки провести реконструкцию Эрмитажного театра, поскольку это самый старый каменный театр Петербурга, ему больше 200 лет. И когда начали сотрудники Эрмитажа раскрывать стены, да, они обнаружили значительные фрагменты Петровской кладки начала XVIII века.
То есть идея реконструкции театра, она как бы она натолкнула на все, да, дальнейшие на то, поиски?
Что, на то, что когда шаг за шагом раскрывали, убирали закладки камня Кварен конца XVIII века и открывали фрагменты Петровской кладки, стало понятно, что это значительные участок. Это значительный фрагмент Петровского дворца. А когда архивные материалы позволили доказать, что сохранилась именно та часть дворца, где жил последние 5 зим с 1720 по 1725 год Петр Великий, тогда было принято решение музеифицировать эту значительную территорию дворца. И здесь решено было устроить мемориальную экспозицию, архитектурную мемориальную экспозицию «Зимние дворцы Петра I».
Зимний дворец Петра I. Рассказывает заведующий сектором Зимний дворец Петра I Сергей Алексеевич Нилов.
Как я уже сказал, сначала были построены набережные палаты. Дело в том, что в 1712 году Петр въезжает в свои свадебные палаты на Средней улице и живет там до 1720 года. Но семья росла, и Петр приказывает Средней улице не быть, а застраивать каменными дворцами в линию Верхнюю Невскую набережную, нынешнюю Дворцовую. Она была подсыпана, выровнена, и на этой Верхней Невской набережной строятся каменные дворцы. Это дворцы знати Петербурга. Дворцы генерала-адмирала Апраксина, тоже, опять же, Ягужинского, Крюйса, Мусина, Пушкина. И тут же, вот в 1718 году была прокопана Зимняя канавка, и вот на углу Зимней канавки и Невы архитектор Георг Иоганн Моторнови строит для Петра вот эти набережные палаты небольшие.
То есть свадебные палаты находились как бы в глубине квартала,
да,
там, где сейчас какое-то военное теперь ведомство в этом здании.
Они оказались в глубине двора, но дело все в том, что дворец, свадебные палаты, они не перестали как бы существовать, в смысле государственные функции сохранились у них, поскольку туда позднее перевели кабинет-канцелярию, и сенат там заседал в свадебных палатах, да. А Петр I переезжает вот в эти набережные палаты, в свой флигель двухэтажный, который выходил окнами на Зимнюю канавку и гаванец, в 1720 году, осенью 20-го года, и живет там, в этом флигеле, до конца своих дней. Но дело в том, что дворец был очень небольшой, а рядом была территория, принадлежавшая капитан-командору Шхелтингу. И вот когда тот умирает в 18-м году, Петр покупает участок земли, и архитекторы Трезини, Гербель, Растрелли-старший, они расширяют дворец Петра втрое. Он становится 72 метра по Неве, был 23 метра, да, в три раза. И появляется и лестница, но она не парадная была, на второй этаж. Появляется на втором этаже большой тронный зал. Появляются комнаты для детей и внуков Петра I. И вот, как я уже сказал, этот дворец становится одним из самых больших зданий нашего города петровского времени. И Петр в этом дворце живет с 1720 по 25 год. И в этом дворце он умирает с 28 на 29 января 725 года. Но дело все в том, что вот как с 20 года Петр жил в своих малых палатках, небольших комнатках 15-18 квадратных метров, так он там жил до своей смерти. Буквально за 11 дней до смерти его 17 января перенесли в конторку, и он там скончался. Ну, если говорить о дворце Петра Первого, нужно прежде всего отметить, что это действительно европейский дворец. Вы видите, и вот те самые вырытые котлованы специально были сделаны, да, цокольный этаж достаточно высокий. Вы видите здесь вот эти потрясающие арки, которые сохранились. Вы видите руст, да, и вот даже медальон, желтая краска в медальоне потертая, это краска 1722 года. Первый архитектор Петербурга Доминик Трезини покрасил дворец желтой охрой белой известью.
То есть вот эти вот боковые медальоны, они уже отреставрированы, да. А это
вот
оставлено...
Вот видите, там потертая краска.
В центре. Да?
Это подлинная краска 722 года. То есть это дворец, он как бы нам показывает кусочки сохранившиеся, специально оставлены, да, а все остальное сделано вот уже современными материалами, покрашено, чтобы это все имело вид такой, какой был при Петре Первом.
И вот эти болящины тоже...
Тоже восстановлены, да. То, что деревянное, то, что не сохранилось, конечно, восстановлено. Но дворцу вернули, по сути, его облик такой, какой он был при Петре Первом. Во всяком случае, постарались это сделать на научном уровне, высоконаучном уровне сотрудники Государственного Эрмитажа. Вы видите знаменитые вот такие зондажи специально оставленные. Видите, кладка кирпичная?
Да.
Это кладка
да,
петровского времени. Это чтобы мы с вами видели, что то, что здесь, это все как бы не новодел. Это все настоящее. И вот эти пять арок огромных, которые вы здесь видите, это арки, которые выходили во двор Зимнего дворца. И вот галерея, прямо вот где сейчас центральная арка, там в этой галерее стоял Петр Первый в 1724 году и смотрел на герцога Галштинского вот здесь вот на парадном дворе. И как раз в ноябре произошло обручение герцога Галштинского и Анны Петровны, старшей дочери Петра Великого, в этом дворце на втором этаже в большом тронном кавалерском зале. К сожалению, второй этаж не сохранился. На втором этаже находится сцена, зрительный зал Эрмитажного театра. И вот эту сцену и зрительный зал держат остатки Петровского дворца. Ну а мы с вами можем посмотреть личные комнаты Петра Великого.
Итак, мы отправляемся в личные комнаты Петра Великого. Но попадем мы туда только в нашей следующей передаче, потому что время этой передачи истекает. Напоминаю вам, что о Зимнем дворце Петра Первого нам рассказывал Сергей Алексеевич Нилов. На этом я прощаюсь с вами. Программу подготовила Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.